эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Тбилиси направит в НАТО нового посла. Общественная палата самопровозглашенной республики Абхазия обсудила проблему паспортизации в Гальском, Ачамчерском и Ткварчельском районах. В Схинвали с резкой критикой экс-лидера коммунистов выступил смещенный лидер компартии Валерий Казьев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях. Второй пилот Джоман Винкс Андреас Любец скрывал, что болен. Президент Ирана обратился к партнерам по ядерным переговорам. Вследствие по делу об убийстве Немцова появился новый свидетель. Второй пилот разбившегося во французских Альпах самолета компании Джоман Винкс Андреас Любец скрывал от руководства авиаперевозчика, что у него есть проблемы со здоровьем. Об этом в пятницу заявили представители прокуратуры Дюссельдорфа, не уточнив характер болезни. По данным следствия, в ходе обысков, проведенных по адресам, где жил Любец, были найдены разорванные медицинские справки. В пятницу уже в германских СМИ появилась информация, что во внутренних документах авиационных властей говорится о возможной депрессии у второго пилота, потерпевшего катастрофу пассажирского лайнера. Результаты расшифровки, найденного на месте крушения речевого самописца, позволили предположить, что 27-летний Андреас Любец намеренно уничтожил самолет, заблокировав дверь кабины пилотов и не позволив вернуться в нее вышедшему на время капитану воздушного судна. Эти сведения в четверг огласили представители французского следствия. Прокуратура Дюссельдорфа отмечает, что нет оснований предполагать религиозный или политический мотив в действиях Любеца. Никакой предсмертной записки пилота не найдено. В четверг президент Ирана Хасан Рухани направил послание президенту США Бараку Обаме в связи с приближением крайнего срока заключения соглашения по иранской ядерной проблеме. Эта крайняя дата установлена на 31 марта. Аналогичные письма были адресованы лидерам 5 других держав, участвующих в переговорах с Ираном – Великобритании, Франции, Китая, России и Германии. Рухани также провел телефонные разговоры с британскими, французскими, китайскими и российскими коллегами. Партнеры Ирана по переговорам придерживаются мнения, что санкции не следует отменять сразу, а только приостановить на тот случай, если Тегеран нарушит условия соглашения. В среду непоименованный представитель администрации Барака Обама заявил прессе, что предварительное соглашение с Ираном относительно введения значительных ограничений на иранские ядерные исследования может быть достигнуто к 31 марта. Неразрешенным остается ключевой вопрос о сроке действия такого договора.
Эхо Кавказа. Новости.
Описание предполагаемого убийцы Бориса Немцова, который дал свидетель, не совпадает с внешностью главного обвиняемого по делу Заура Дадаева. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». 27-летний менеджер одной из московских фирм по имени Евгений шел по Москворецкому мосту позади Бориса Немцова и его спутницы Анны Дурицкой. Он был в наушниках, в которых играла музыка, поэтому выстрелов не слышал, но видел убегающего мужчину. По его словам, тот был среднего роста. Роста худощавого телосложения с волосами средней длины. Далее, по словам Евгения, убегавший сел на заднее сиденье белой машины отечественного производства, похожей на «Лада Приора». Он также обратил внимание на двух подозрительных женщин, которые спешно покинули место происшествия. Главный обвиняемый в убийстве Заур Дадаев имеет крупное спортивное телосложение. Нестыковки в показаниях адвоката планируют использовать как доказательство непричастности Дадаева к убийству. Позже появилось сообщение, что, по данным протокола доброса очевидца, убийца все-таки мог быть похож на Дадаева. В Чечне по делу об убийстве Бориса Немцова допрошен командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Обстоятельства допроса не раскрываются. О планах Следственного комитета допросить Геремеева 19 марта сообщал «Коммерсант». Соответствующее поручение было дано оперативным службам. Сыщики заинтересовались офицером после того, как обвиняемый по делу об убийстве оппозиционера Заур Дадаев дал признательные показания, указывающие на участие в организации преступления людей из его окружения. Также его упоминал другой фигурант дела Тимерлан Эскерханов. Именно Геремеев, по его словам, познакомил его с Дадаевым. Поскольку Дадаев позже отказался от своих признательных показаний, Геремеев имел статус свидетеля. Сегодня ровно месяц со дня убийства Бориса Немцова в центре Москвы. Президент Украины Петр Порошенко и экс-глава Днепропетровской области олигарх Игорь Коломойский заявили в четверг, что никакого конфликта между ними нет. По словам Коломойского, у него с Порошенко нормальные отношения без недоразумений. На пресс-конференции экс-губернатор назвал нынешнего украинского президента очень терпеливым человеком, отметив, что сам себя он уволил бы через 3 месяца. Порошенко, в свою очередь, назвал Коломойского и его команду настоящими патриотами, отметив вклад бывшего днепропетровского руководителя в развитие страны в трудное для Украины время. Пресс-секретарь Порошенко Станислав Цыголко приводит также слова президента о том, что частный бизнес должен управлять только собственными активами, а государство – активами государственными. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о амнистии капиталов. Если законопроект будет принят, граждане смогут добровольно задекларировать имущество и счета и вклады в банках за границей до 31 декабря 2015 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее отметил, что процедура подачи такой декларации должна быть предельно упрощена.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии сегодня утвердил кандидатуру нового постоянного представителя страны при НАТО. Им стал карьерный дипломат Александр Майсурадзе. Предыдущий постпред отказался от должности несколько месяцев назад в знак солидарности со своими однопартийцами, свободными демократами. Детали в материале Звядом Чиглишвили.
Назначение Александра Майсурадзе на должность постпреда при НАТО не стало неожиданностью для грузинских СМИ. С начала этого года его кандидатура рассматривалась как одна из наиболее вероятных, а в конце февраля ее представили на утверждение президенту Георгию Марбелашвили. На сайте грузинского внешнеполитического ведомства говорится, что Александр Майсурадзе начал свою карьеру в МИДе в 1998 году, и уже тогда его деятельность касалась сферы безопасности и международного военного сотрудничества. Позже Майсурадзе начал работать над вопросами взаимоотношений между Грузией и НАТО, и с тех пор деятельность карьерного дипломата почти всегда была тесно связана с Североатлантическим альянсом. Так, в 2008 году он стал заместителем постпреда Грузии при НАТО. После победы коалиции «Грузинская мечта» на парламентских выборах 2012 года Майсурадзе по неизвестным причинам был переведен из представительства в НАТО в посольство Грузии в Австрии, где его назначили заместителем посла. Информация о его вероятном возвращении в представительство при НАТО, появившаяся в прессе пару месяцев назад, была позитивно воспринята теми, кто подозревает или обвиняет правительство мечты в отклонении от прозападного курса. Положительно оценили возвращение Майсурадзе и некоторые грузинские эксперты. Так, в конце февраля эксперт по международным отношениям Торнике Шарашенидзе информацию о предполагаемом назначении Майсурадзе на должность посла при НАТО назвал приятным сюрпризом. Сегодня, когда дипломата уже утвердили, Шарашенидзе в комментарии «Эху Кавказа» объяснил, что имел тогда в виду.
Политика, что все-таки делается в Тбилиси, а не в Брюсселе, но все равно хорошо, когда посол назначили человека, который, в принципе, уже лет уже 15 работает по этому направлению. Интеграция в НАТО. Он один из авторов тех партнерских соглашений после 2003 года, с тех пор, как отношении Грузии и НАТО идентифицировались. С тех пор увлечен в эти процессы, и с тех пор является одной из главных фигур.
Сказал Шарашенидзе. Тем не менее, часть грузинских экспертов считает, что вынужденная замена посла Грузии в НАТО может отрицательно сказаться на имидже страны. И дело здесь не в личности нового постпреда, а именно в причине, по которой пришлось менять дипломата. Предыдущий посол Леван Долидзе покинул свой пост в знак солидарности с партией «Свободные демократы», в которой состоял. Партия обвинила правящую коалицию «Грузинская мечта» в уклонении от прозападного курса и покинула ее ряды. Наверняка на Западе этот эпизод запомнили. Впрочем, эксперт Хатуна Вагазидзе считает, что замена посла не скажется на имидже Грузии, так как в глазах западных политиков он и так уже пошатнулся.
Это не первый случай замены наших дипломатических представителей именно на партийной основе. Так что ничего нового они из-за этого не увидят. Ну, однозначно можно сказать, что отношения между Западом и нашим новым правительством уже ухудшилось. Так что этот факт не сыграет какой-то огромной роли,
рассуждает эксперт. Между тем, если судить по заявлениям представителей грузинских властей, на Майсурадзе возлагаются большие надежды. В правительстве страны его называют большим профессионалом. К своим обязанностям на новом посту он приступит 1 мая. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
С 25 марта прошлого года в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия начался прием заявлений для выдачи новых пропусков, документов, заменяющих удостоверение личности для тех, кто живет на территории района, но не является гражданином самопровозглашенной республики. Власти обещали закончить эту процедуру к 1 мая прошлого года, но по отзывам жителей района до сих пор многие из них не смогли получить документы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Отказ в получении пропуска равносилен отказу в виде на жительство. Те, кому не дали пропуск, обязаны покинуть республику. Они не имеют возможности посещать своих родственников в Ленингорском районе. Уже с 1 мая пересечь границу с Грузией можно было только по новым документам. Тогда же появились первые жалобы со стороны разделенных семей. Трудно понять, чем руководствовалось районное отделение КГБ, когда, например, выдавало пропуски родителям, но отказывало в виде на жительство их детям. Или наоборот, давало пропуски беспомощным старикам, но отказывало тем, в чьей помощи они нуждаются. Многие несправедливые решения удалось исправить после вмешательства специальной комиссии, которая по поручению президента Тибилова в прошлом году приезжала в район, рассматривала жалобы жителей. Но, по отзывам ленингорцев, после отъезда комиссии постепенно все вернулось на круги своя. Прошел год, но работа по выдаче пропусков еще не закончена. Последний список получивших документы был вывешен в Ленингоре около 10 дней тому назад, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Большинство списка были из отдаленных нашего района, и там еще была немаленькая часть людей, которые больше нет среди живых. Если не специально делают так, чтобы люди злились, тогда надо заинтересоваться, люди живы или нет. Большинство вот сейчас такие получили пропуск, которых мы не помнили. Они не только после войны и до войны, которые не жили. Ну, не знаю, какая там была хитрость, но видно, что там просто из-за доброты не дают пропусков.
Тамара говорит, что и ее семью коснулась эта проблема. Винит во всем свой несговорчивый характер и бессовестность чиновников. Из-за ее гражданской позиции потеряла работу и она сама, и ее мама. А сестре Марине не дали пропуск. Недвижимости у семьи Миракашвили на территории Грузии нету. Безработная семья едва сводит концы с концами. Помочь Марии нет никакой возможности. Сейчас ей помогают родственники в Грузии. Снимают ей жилье, поддерживают материально. В Ленингорском районе таких историй масса. Жительница селения Балаани на Небеселье уже полгода не может вернуться домой к своему мужу и сыну.
Пропуск я долго ждала, но не дождалась. Я вышла из Ахалгори, но не смогу назад вернуться. Я подала документы и прождала 6 месяцев. Моя дочь замужем, и она ждала ребенка, мне надо было проведать ее. Я не могла больше там оставаться, была вынуждена перейти. Мне сказали, что если перейду, не смогу больше вернуться. Я не знаю, что дальше будет. Мужа и сына я оставила там.
По словам Тамары Меркашвили, подобные истории создают гнетущую атмосферу в районе. Люди не чувствуют себя нужными новой власти, которая вроде и не выгнала их из домов, но и не стала для них своей. «Мы здесь как приемные дети у равнодушной мачехи», — говорит Тамара Меркашвили.
«Не можешь поверить, сколько человек ходит на лечение невропатолога. Молодые девочки ходят. И когда одни к другому дают координаты врача-невропатолога, они говорят, что врачи нам говорят, вот это лечение вам назначено. И еще есть другой путь. Просто уйти из такой ситуации, поменяя эту атмосферу. Я не знаю, если хочет и видит наше правительство будущее с нами, зачем им такие нездоровые люди?»
Тамара, в чем причина таких настроений?
«Например, потому что мы не знаем, что будет завтра. И просто мы утром открываем глаза, вечером закрываем. Ничего нет. Раньше люди, которые работают, у них не было такие доходы. Но люди не счастливы. Вот это видно. Ничего для развития, для молодежи, для детей, стариков. Даже чтобы отдохнули душевно. Нет ничего там. Все на бумаге. Все у нас бутафория».
Это была гражданская активистка из Зеленогорского района Тамара Меркашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Правительство не считает положение дел в экономике кризисным. Об этом сегодня в эфире телекомпании «Палитра ТВ» заявил глава грузинского Минфина Нодар Хадури. Основной причиной экономических неурядиц министр по-прежнему считает внешний фактор, полностью исключив вину самого правительства. «У нас не экономический шок, а так шокчик, который раздувает оппозиция», — иронично отреагировал Хадури. Эксперты разделились в оценках состояния грузинской экономики. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Несмотря на неоднократные заявления членов экономического блока, правительство до сих пор официально не отменило свой первоначальный прогноз по росту ВВП на уровне 5%. Не был поставлен и вопрос о корректировке бюджета на 2015 год. В сегодняшнем интервью Нодар Хадури призвал не драматизировать ситуацию, так как экономические показатели февраля, по его словам, превзошли все ожидания.
Сегодняшнее положение дел в экономике не внушает опасений. За первые два месяца этого года оборот компаний-плательщиков НДС по сравнению с тем же периодом прошлого года возрос на 10%, то есть более чем на 700 миллионов лари. На сегодняшний день в бюджет мобилизовано на 104 миллиона и израсходовано на 165 миллионов больше средств, чем в этот же период в 2014 году.
Похвалился Хадури. Резюмируя сказанное, глава Минфина заявил, что в негативных ожиданиях общества виновны внешние факторы и определенные силы.
В большинстве случаев события в экономике соответствуют ожиданиям общества, если не происходит ничего из ряда вон выходящего. В сегодняшних неурядицах повинен внешний шок, о причинах и следствиях которого говорилось не раз. У нас нет внутренних шоков, это, образно говоря, шокчик, не более. Этот шокчик порожден желанием определенных сил увидеть охваченную огнем Грузию. Говорю это со всей ответственностью.
Заявил Хадури. По всей видимости, под поджигателями глава Минфина подразумевал членов оппозиционного нацдвижения, которые не раз подвергали критике экономическую политику правительства. По крайней мере, один из лидеров ЕНД Зураб Джабирашвили расценил заявление министра как выпад в адрес его партии.
Пусть эти заявления останутся на его совести. В нашем понятии 2% рост ВВП является кризисом в развитии страны, что прямо сказалось на благополучии рядовых граждан. Возьмем тех же пенсионеров, те 150 лари, которые они получают, из-за неправильной экономической политики правительства уменьшились на 20%. В этом мы прямо виним власти.
Утверждает Зураб Чаберашвили. В отличие от политиков, экономисты склонны оперировать данными статистики. По словам эксперта Демура Георхелидзе, нынешнее состояние дел сложно назвать кризисным. Шум, поднятый оппозицией, лишен каких-либо оснований.
На нынешний момент у нас нет никакого кризиса, так как еще не было случая, чтобы на протяжении 2 кварталов фиксировался спад роста ВВП. Да, 2% рост на протяжении первых 2 месяцев не лучший результат, но и он не дает повода для паники. Валютный кризис также поддается контролю имеющимися средствами, а уровень инфляции не внушает тревоги. То, о чем заявил министр финансов, вполне соответствует реальности, а оппозиция на ровном месте рисует катастрофу.
Заявил Демур Георхелидзе. Его поддержал и экономист Эмзардж Геринайя, по информации которого рост экономики за февраль составил 5%. Эта информация пока не опубликована, но, ориентируясь на нее, правительство решило воздержаться от пересмотра основных экономических параметров, ожидая получения полной картины за первый квартал 2015 года, сказал Джгеринайя. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия провела заседание, посвященное проблеме паспортизации в 3 районах – Гальском, Ачамчирском и Ткварчельском. Некоторые члены палаты выразили свое несогласие с парламентским подходом к решению данной проблемы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми снова говорили о проблеме паспортизации жителей Гальского района. По приглашению Общественной палаты Республики Абхазия в нем приняли участие председатель парламентской комиссии по паспортизации депутат Аслан Кубахи, генеральный прокурор Алексей Ломия, министр внутренних дел Раулю Лолуа и председатель службы государственной безопасности Заур Маргания. В своем выступлении Аслан Кубахи сообщил о том, что в настоящее время работает правительственная комиссия, которая осуществляет контроль за исполнением постановления парламента. Проверка в восточных районах Абхазии закончена. Сейчас она ведется в Гагрском, Гудаутском, Сухумском и Гулерыбском районах. И там тоже обнаружены серьезные нарушения. Аслан Кубахи пояснил.
Помимо 3 комиссий, которые выявила парламентская комиссия как незаконные, была еще центральная комиссия по прописке иностранных граждан. Это законная комиссия, но эта комиссия взяла на себя обязанность почему-то заниматься паспортизацией определенных граждан. Работой этой комиссии сейчас вплотную занимается прокуратура. По нашим данным, там свыше 2300 паспортов было выдано незаконно. В эту комиссию входили очень ответственные люди. Возглавлял его заместитель главы администрации президента. Депутат парламента входил. Эта комиссия проработала где-то 1.5-2 года. Все это видели и все молчали.
Аслан Кубахи сказал о том, что с удивлением для себя обнаружил, что с паспортизацией связано много непонятных вещей, и уточнил.
Могу даже такую вот крамольную вещь вам сказать, что многие даже люди на местах паспортно-визовых службах не знали закона о гражданстве. Как начальник сказал, так и будет. А что есть закон о гражданстве, что надо паспортизацию четко осуществлять строго по закону, это вот сейчас это мышление начинает меняться в структурах МВД.
Собирались незаконные комиссии, в которые входила определенная группа людей, рассматривали 500-600 дел в день, вызывали начальника паспортного стола и давали указания выполнять. Аслан Кубахи уверен, что процесс паспортизации нужно вводить в законное и правовое русло. Члены общественной палаты Арда Иналыпа возражала против принятого парламентом подхода к решению проблемы паспортизации жителей Гальского района.
Мы знаем все, что в 93 году был другой закон о гражданстве. Потом и к закону 2005 года тоже были поправки, их было много и так далее. То есть каждый раз стояла, в общем-то, какая-то политическая цель за этим законом. Мы что-то пытались таким образом решить. Вот этим подходом, с которым вы нас ознакомили, мы фактически фиксируем то положение вещей, которое сложилось на сегодняшний день.
Арда Иналапа говорила и о том, что люди с разным отношением к проблеме паспортизации жителей Гала сходятся в том, что нашей конечной целью должна быть интеграция этого района. Свои опасения она выразила так.
У меня большие сомнения, что если мы будем так идти вот по букве закона сегодняшнего, что мы эту интеграцию достигнем. Потому что у меня такое ощущение, что сейчас, когда мы говорим о том, что должна очень жестко быть закрыта граница и так далее, и что эти люди не должны иметь гражданство, мы фактически загоняем этих людей в угол. Я очень хорошо по своей профессии знаю, что и даже безопасный какой-то, так сказать, субъект, будучи загнанным в угол, становится очень опасно.
Ее поддержала Асида Шакрыл, которая говорила о том, что отказывая жителям Гальского района в абхазском гражданстве, мы создаем в приграничной зоне анклав из граждан Грузии, которые не подчиняются законам Абхазии, а подчиняются законам Грузии. С ее точки зрения это противоречит интересам национальной безопасности. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мысли и переживания известных и порой не очень людей легли в основу ежегодного издания «Дневников свободы» 2014. В рамках проекта грузинской службы «Радио Свобода» люди разных профессий, возрастов и национальностей в течение недели ведут дневники и зачитывают их после в эфире. На презентацию уже 9-го по счету сборника в Доме писателей побывала наш корреспондент Анастасия Славинская.
Политики, врачи, люди искусства, общественные деятели – у них разные взгляды, заботы и предпочтения. Но все они – писатели дневников свободы, авторы размышлений, упорядоченных календарем. Их, как недель в году, 52. Каждый рискнул сделать достоянием общественности свои переживания, которыми были наполнены 7 дней жизни. Дневник, пишет один из авторов, – это счетчик времени. С ним можно только согласиться, добавив, пожалуй, только то, что это и своего рода машина времени, которая помогает автору вернуться в прошлое, встретиться с собой прежним, возможно, уже другим. Вспомнить, что волновало тебя в определенном промежутке времени и какое влияние оказывали на тебя внешние факторы. А для того, чтобы связь между размышлениями авторов и определенными событиями прослеживалась более четко, текст сопровождается сводками новостей. Дневники, помимо текстовой, доступны также в аудио и даже в видеоверсиях. Последняя легла в основу документального фильма, подготовленного режиссером Андро Теорелли. Авторы, зачитывая свои распечатанные или же написанные от руки по старинке дневники, предстают перед зрителем очень разными. Одни заметно нервничают, другие, это видно, получают настоящее удовольствие, делясь своими мыслями с аудиторией. Практически все признаются, что вести дневник, в который потом смогут заглянуть множество знакомых и незнакомых людей, было непросто. Для немецкого кинодокументалиста Штефана Тольца задача была сложной вдвойне. Известно, что человек мыслит на родном языке. Ему же пришлось переводить свои мысли на грузинский. Впрочем, сейчас он с удовольствием вспоминает процесс.
Я вел дневник в апреле прошлого года. В это время мой последний фильм как раз шел в грузинских кинотеатрах. Поэтому этот период был довольно увлекательным для меня. Это была интересная неделя, как для меня лично, так и в целом. В мире произошел ряд событий, которые были мне интересны.
В свою очередь, еще один автор, биолог, эксперт по защите окружающей среды Хатуна Гогаладзе, говорит, что поначалу, получив предложение сделать личное публичным, она опасалась, что дневник может получиться немного искусственным, фальшивым. Впрочем, она считает, что ей удалось избежать этого. Для меня этот опыт был интересным. Так совпало, что в тот период я была достаточно загружена, было много поездок в регионы. Потому, мне кажется, дневник получился интересным. Я постаралась быть честной. Дневник ведь никто не переписывает набело. Так и я не вносила никаких правок, не перечитывала, не подготавливала черновой вариант. Поэтому мне кажется, что он достаточно естественный, каким и должен быть дневник. Дневники свободы – это своего рода иллюстрация жизни страны, демонстрируемая с различных ракурсов разными людьми, говорит руководитель грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. За 9 лет существования проект показал, как масштабные события отзываются в сердцах и умах конкретных людей, как в разные периоды общество задается различными вопросами. Какабадзе сожалеет лишь об одном.
Каждый год появляются новые лица. Жизнь идет вперед, и темы становятся разнообразными. Единственное, что меня огорчает, это то, что среди наших авторов очень мало, например, крестьян или рабочих. Пару лет назад, помню, своим дневником с нами поделился таксист. Это было очень интересно. Мы все время пытаемся объяснить, что совсем не обязательно быть известным человеком для того, чтобы стать одним из авторов. Главное, чтобы человек мог интересно рассказать о своей жизни.
Тем временем история этого 2015 года уже пишется. Новые авторы расставляют акценты в жизни Грузии по-новому. Их дневники свободы лягут в основу следующего юбилейного издания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Введение безвизового сообщения с Евросоюзом не произойдет сразу после Рижского саммита. Об этом накануне заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Тамар Беручишвили. После заседания правительства страны передает «Грузия онлайн». По ее словам, правительство работает интенсивно, учитывая все процедуры и методологию, имеющиеся в отношении тех стран ЕС, которые включены в процесс либерализации виз. Министр пояснила, что оценочная миссия завершена, и на данном этапе грузинская сторона ожидает отчета экспертов, который впоследствии будет окончательно отражен в итоговом докладе Еврокомиссии. Документ будет представлен на рассмотрение странам-участницам в ходе Рижского саммита. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении на должность специального представителя Грузии в НАТО, карьерного дипломата Александра Майсурадзе. Он будет выполнять свои обязанности на посту спецпредставителя в НАТО с 1 мая 2015 года, передает портал «Грузия онлайн». Кандидатура Александра Майсурадзе была предложена президенту правительства. Александр Майсурадзе работал на разных должностях в МИД Грузии с 1998 года, занимал должность зампредставителя Грузии в НАТО, работал замдиректора Департамента политики безопасности и евроатлантической интеграции МИД, затем директором этого департамента. С февраля 2012 года по сегодняшний день работает в посольстве Грузии в Австрии и заместителем постпреда Грузии в ОБСЕ и расположенных в Вене международных организациях. Общественная палата самопровозглашенной республики Абхазия обсудила проблему паспортизации жителей Гальского района, сообщает Абсны Пресс. Председатель парламентской комиссии по контролю за законностью выдачи общегражданских паспортов абхазским гражданам Аслан Кабахия заявил, что соответствующая работа ведется уже полтора года. Проверяются все районы, в ближайшее время будут заслушаны доклады районов прокуроров по ситуации на местах. По данным комиссии, сегодня в республике проживают представители 88 национальностей. 90 тысяч абхазов, 36 787 армян, 20 тысяч русских, есть даже англичанин и испанец. Тем не менее, членов общественной палаты волновала проблема интеграции жителей района в жизнь республики. Если деятельность будет направлена только на то, чтобы выявлять, у кого какой паспорт в кармане, мы зациклимся на поиске виноватых и не изменим саму ситуацию. Вариант здесь может быть один – интеграция населения в жизнь республики. Необходимо разработать особую программу развития района. Власть приходит и уходит, отношение к людям должно остаться неизменным, подытожил обсуждение член общественной палаты Сократ Джинджоли.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня бывший первый секретарь ЦК Компартии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Валерий Казиев опубликовал открытое письмо, в котором обрушился с резкой критикой на предшественника, экс-лидера коммунистов Станислава Кочева, обвинив его в распространении сплетен и подрыве авторитета коммунистов самопровозглашенной Республики. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова следит за противостоянием в среде югоостенских коммунистов.
Отстраненный от руководства Компартии в середине марта Валерий Казиев в своем обращении обвинил экс-лидера коммунистов Станислава Кочева в том, что именно он ведет кампанию против него. В письме сказано, что Кочев оказался, цитата, «в авангарде тех, кто стал источником сплетен». Кроме того, Казиев возложил на предшественника ответственность за поражение на последних парламентских выборах. Он считает, что именно он, цитата, «вместе с небольшой группой лиц своей деятельностью подорвал авторитет Коммунистической партии Южной Осетии», конец цитаты. Казиев считает, что пытался вернуть авторитет партии, и когда поддержал решение парламентского большинства о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву, так как, цитата, «Компартия Южной Осетии всегда, невзирая на политическую конъюнктуру, принципиально отстаивала право осетинского народа на возвращение в состав России», конец цитаты. А Санакоев, по мнению Казиева, всячески препятствовал этому процессу. Валерий Казиев уверен, цитата, «вольно или невольно эти лица льют воду на мельницу врага в лице Грузии и западных стран, поставивших своей целью сорвать интеграционные процессы между Россией и Южной Осетией, чтобы создать условия для так называемой реинтеграции Южной Осетии в состав грузинского государства». Конец цитаты. Казиев уверен, что, выступив против Санакоева, он опирался, цитата, «на мнение большинства простых честных коммунистов». Впрочем, многие коммунисты обвинили его в единоличном правлении и сместили с поста председателя. Говорит член Центрального комитета Коммунистической партии Южной Осетии Валерий Казиев.
«Свое мнение там сказал, что я думаю, дальше пускай Компартия и народ республики пускай решают. Все члены Коммунистической партии должны дать принципиальную оценку этому ИСУ и моей работе, и работе Станислава Яковлевича. Там меня он работал. Да, его партийные сторонники там... несколько их партийных сторонников. Да нет, это он сам лично решал. Кроме на ЦК он лично сам сделал этот список, как он хотел. Такой список он сделал. Он лично, он один решал все это.
Возмущение Валерия Казиева вызвали и слова, сказанные Станиславом Кочевым в интервью «Эхо Кавказа». Цитирую. «Для нас есть только президент России, его мнение – закон для Южной Осетии, а мнение других, пусть даже крупных шестерок, для нас ровным счетом ничего не значит». Конец цитаты. По мнению Казиева, это прямое оскорбление в адрес правительства Российской Федерации, Государственной Думы и администрации президента России, которые на протяжении долгих лет принимают участие в оказании помощи Южной Осетии. Член Коммунистической партии, бывший замминистра МВД Южной Осетии Валерий Казиев возглавил коммунистов после поражения партии на парламентских выборах 8 июня 2014 года. Осенью того же года на съезде партии Казиева избрали председателем, а бессменный лидер югоостенских коммунистов Станислав Кочев ушел в отставку, сохранив за собой позиции в бюро партии. Отставке Кочева сопутствовало распространение компрометирующей лидера коммунистов информации. В СМИ были опубликованы документы о финансовых нарушениях в партии. Новоизбранный лидер Валерий Казиев обещал обновить Компартию и вернуть утраченные позиции. Оглушительный провал на парламентских выборах стал для коммунистов полной неожиданностью, ведь Компартия имела стабильную электоральную поддержку. Да и лидер коммунистов Станислав Кочев считается одним из тяжеловесов в югоостинской политике, который не только руководит руководил партией, но возглавлял и парламент 5-го созыва. По информации моих источников, Валерию Казиеву за короткий срок удалось заручиться поддержкой рядовых партийцев и ослабить контроль над Компартией со стороны руководителя президентской администрации Бориса Чочеева. Когда в Южной Осетии разгорелась дискуссия вокруг проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией, лидер Компартии и часть коммунистов поддержала Единую Осетию и выступила за вступление Южной Осетии в состав России. Раскол внутри партии усилился после того, как Казиев публично принял сторону парламентского большинства, выразившего недоверие министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Впрочем, бюро Компартии, в котором сохраняет влияние Станислав Кочеев, обвинило Казиева в злоупотреблении положением и, созвав пленум, сместило его с должности. Я спросила сегодня бывшего лидера коммунистов Станислава Кочеева, что он думает о высказанной против него критике. Мой телефонный звонок его застал выходящим из администрации президента. Кочеев не захотел комментировать заявление Казиева, пояснив, цитирую: «Я только что имел продолжительную беседу с президентом, секретарь нам занесла это письмо, но я не считаю нужным комментировать его», конец цитаты. По неофициальной информации, Станислав Кочеев сегодня также встречался и с руководителем президентской администрации Борисом Чочеевым. Эксперты пока затрудняются ответить, чем закончится противостояние двух бывших председателей коммунистической партии. Возможно, разногласия удастся решить на ближайшем партийном съезде. Согласно уставу, он должен быть созван Центральным комитетом партии. По неофициальной информации, главный форум югосинских коммунистов соберется в мае. Пока обязанности лидера партии временно возложены на бывшего второго секретаря Инала Уригаева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Правительство Грузии планирует ужесточить контроль над качеством ввозимых в страну стройматериалов. В частности, вопросы вызывают состояние дорог в стране, в том числе построенных недавно. Почему возникла такая проблема, выяснял Серго Бригвадзе.
31-летний житель Тбилиси Равас Картвелишвили, приобретая свой первый автомобиль, проигнорировал правила, давно ставшие обязательными для опытных автолюбителей в Грузии. Важна не только стоимость желаемой модели, но и расходы на ее эксплуатацию.
«Свой первый автомобиль BMW я приобрел в Арабских Эмиратах в середине 90-х. Когда привез его в Грузию, оказалось, что для наших дорог посадка этой машины слишком низкая. Состояние наших дорог, к сожалению, не позволяет разъезжать на подобном транспорте. Приходилось ездить по колдобинам, автомобиль часто ломался. В какой-то момент я просто устал от этого. Сегодня понимаю, что лучше уж приобрести внедорожник, поскольку разъезжать здесь на легковых автомобилях – дорогое удовольствие».
Ировас не единственный, кто придерживается подобной точки зрения. Все чаще грузинские автомобилисты делают выбор в пользу внедорожников, нежели машин с низкой посадкой, утверждают экспортеры. Причина – плохие дороги. А таковыми они остаются по сей день из-за некачественного материала, используемого при ремонте и строительстве, говорит представитель компании Fast Plus Нази Аласания.
В январе-феврале текущего года в Грузию было ввезено около 3000 тонн битума, 80% которого оказалось некачественным. Об этом можно судить хотя бы по цене материала. Его себестоимость приблизительно $300, а в Грузию его привозят всего за 350. У меня тесные контакты с Ираном, основным поставщиком битума в Грузию. И я знаю, что даже там обеспокоены этой проблемой и сейчас начали работать над тем, чтобы как можно меньше поставлять некачественный битум в Грузию.
Впервые Нази Аласания заговорила о том, что при прокладке и ремонте дорог в Грузии используется некачественный материал, несколько недель назад. Ее интервью вызвало серьезное беспокойство в Департаменте автомобильных дорог Грузии. В ведомстве даже выразили благодарность «Эху Кавказа» за возможность рассказать о реальном, по словам представителей самого департамента, положении дел. Говорит первый заместитель главы Департамента автомобильных дорог Грузии Нукзар Гасвиани.
«Насчет качества я не могу согласиться, что есть проблемы. Последние 2 года проводится очень четкий контроль битума на границе. Каждый год наше государство употребляет около 80 тысяч тонн битума. И в прошлом году, и позапрошлом году около 1200-1300 тонн битума было отправлено назад с границ, потому что они не удовлетворяли качество. Качество битума проверяется примерно у 7% заходящего груза.
Как выяснилось, механизм контроля за импортируемыми стройматериалами был введен в Грузии лишь 2 года назад, да и охватывает он пока только 7% поставок. В департаменте автомобильных дорог говорят, что не собираются останавливаться на достигнутом и обещают еще строже следить за качеством завозимых в Грузию материалов. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии отмечали 60 лет со дня рождения археолога Мушни Хварцки, а во время грузино-абхазской войны бывшего командующего Кумистенским оборонительным рубежом и погибшего в декабре 92 года. О нем рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в республике вспоминали героя Абхазии, археолога и военачальника Мушни Хварцки. В селе Лыхны на знаменитой площади Лыхнашта, где уже 22,5 года покоится тело героя, состоялся митинг его памяти. В нем приняли участие руководители государства, боевые друзья Мушни, ученики Верхней Шерской средней школы, которая носит его имя. Мушни Хунсаевич Хварцки родился 27 марта 1955 года в селе Верхняя Шера Сухумского района. Но вот уже почти половину из 60 прошедших после этого лет он живет только в памяти людей. В Абхазии его имя стало символом доблести, высоты и стойкости духа. После войны я много общался со старшим братом Мушни Зауром, тоже отважным воином, и узнал от него много подробностей о том, как тот рос и воспитывался в семье, как формировалась его личность. Из множества других свидетельств хорошо известен короткий боевой путь Мушни Хварцки. Он очень рано понял, что война в Абхазии практически неизбежна, и ее начало совершенно не застало его врасплох. 1,5 года назад его боевой друг Беслан Гурджо так вспоминал в абхазской прессе о Мушни Хварцки в первые дни войны. 14 августа 92-го на Сухумском Красном мосту заметно было, что он выделяется особой решительностью и четкостью действий. Что тогда было самым важным? Добыть оружие? Не мешкая, Мушни организовал стремительный рейд на катере в район Агудзеры, где находились армейские склады. По сути, это была первая для абхазов боевая операция в той войне, и завершилась она успешно. Вернулись в Сухум с оружием и боеприпасами. Вскоре Мушни, отнюдь не кадрового военного, а человека, имевшего за плечами только опыт срочной службы в советской армии, Владислав Ардзинба назначил командующим Гумистинским оборонительным рубежом. Причем Мушни сам участвовал в вылазках за линию фронта. Врезался в память, вспоминает Гурджо, такой случай, когда в районе Апатски у Гумистинского моста появились первые грузинские БМП, Мушни ночью перешел вброд реку и подорвал одну из них. А мне рассказывали про такой эпизод тех дней, словно увиденный в кинобоевике. Мушни возвращался из-за линии фронта по тропинке через кукурузное поле, неся с собой 2 арбуза, и наткнулся на 2 обвешанных оружием грузинских гвардейцев. Еще мгновение, и он в плену или мертвый. «А ну-ка, подержитесь», — сказал он и сунул им в руки по арбузу. Те автоматически взяли их, и тут он полоснул по ним из автомата. В октябре 92-го командование направило Мушни Хварцки, Михаила Демьянова, Адгура Харазия и других на Восточный фронт. 9 декабря, вспоминает Беслан Гурджио, в селе Лашкендар завязался бой. На одном из флангов, где действовала группа северокавказских добровольцев, сложилось тяжелое для них положение. Мушни со своими бойцами бросился к ним на помощь. А после боя наши ребята, потерявшие на войне своих друзей, готовы были, ожесточившись, расправиться с пленными врагами. Но Мушни категорически запретил какое-либо насилие, тем более в отношении раненых. Он проходил мимо пленных, вглядывался в их лица. И в этот момент один из них, из тех, кого он пощадил, швырнул гранату. осколок ее оказался для муж несмертельным. Еще в самые первые послевоенные годы многим в абхазском обществе приходил в голову вопрос, какой была бы наша действительность, если бы в ней остался муж Нехвардская. Почему-то никому не представлялось, что он вернулся бы в археологию или остался военным. Гораздо проще представить человека с такими лидерскими и организаторскими способностями в политике, куда, кстати, пришло немало известных боевых командиров военного времени. В конце 90-х я, благодаря Зауру Хвардские, познакомился с сыном Мушни Заалом, тогда высоким подростком, учившимся в Башаран-колледже. А сегодня узнал от матери Заала Натальи Миловановой, что он уже окончил РУДН, работает в СГБ Абхазии, давно обзавелся семьей. У него сын Мушни 7 лет и годовалая дочка Милана. В этом году ему исполнится 30 лет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К международным новостям. Два дня спустя после катастрофы Аэробуса 320 немецкой бюджетной авиакомпании German Wings во французских Альпах выясняются новые подробности о том, что происходило в кабине пилота в последние минуты перед крушением. Как сообщил на пресс-конференции 26 марта прокурор Марселя Брис Робен, виновником катастрофы стал второй пилот лайнера, 28-летний Андреас Лубец. Благодаря данным, полученным после расшифровки бортового самописца, стало очевидно, что именно он сознательно спровоцировал крушение самолета. Из Парижа передает Наталья Коневская.
Как сообщил прокурор Марселя Брис Робен, виновником катастрофы стал второй пилот лайнера, 28-летний Андреас Любец. Благодаря данным, полученным после расшифровки бортового самописца, стало очевидно, что именно он сознательно спровоцировал крушение самолета.
Первые 20 минут полета проходили в обычном режиме. Командир и второй пилот вели обычную беседу в очень вежливом тоне. Командир готовил брифинг, который должен был провести по прилету в Дюссельдорф. Ответы второго пилота звучали лаконично. Затем командир попросил напарника принять управление и покинул кабину, очевидно, для удовлетворения естественной нужды. Запись зафиксировала звук отодвигаемого кресла и закрывающейся двери. Второй пилот остался в кабине один, и именно он включил систему сброса высоты. Сделать это возможно только целенаправленно.
Когда командир лайнера вернулся, он не смог попасть в кабину, набрав свой личный код, поскольку дверь была заблокирована изнутри. Действие, которое тоже произвел Любец. Запись зафиксировала требование главного пилота открыть дверь. Никакого ответа из кабины не последовало. Командир пробовал выломать дверь в кабину топором. Это часть обязательного оборудования, находящегося на борту в целях безопасности. Зафиксированы также обращения наземного диспетчера к пилоту с требованием прояснить ситуацию и просьба к находящимся поблизости лайнерам установить радиоконтакт с аэробусом. Ответом было молчание Андреаса Любеца. По словам прокурора Марселя, запись зафиксировала его мерное дыхание вплоть до последнего момента перед крушением. «Это не было дыханием человека, переживающего инфаркт», — отметил Брис Рубен. Итогом этой драмы стала стремительная потеря аэробусом высоты с 12 тысяч до 2000 метров. Он врезался в горный массив из троп. По словам французского прокурора, есть все основания полагать, что второй пилот намеренно привел к крушению.
Он был гражданином Германии. Я не знаю, каково его этническое происхождение, но он совершенно не соответствовал профилю террориста, если это то, что вы имели в виду.
Немецкое издание Bild сообщает, что с 2008 по 2009 год Любец в течение полутора полутора лет находился под наблюдением психиатра в связи с тяжелой формой депрессии. Об этом свидетельствует документация, предоставленная газете германским управлением по надзору за воздушным транспортом. Эти данные были переданы управлению непосредственно авиакомпанией Люфтганза, дочерним филиалом которой является German Wings. Сегодня эту документацию начнет изучать психолог, а затем она будет передана в судебные инстанции Германии и Франции. Глава Люфтганзы Карстен Шпор вчера подтвердил, что в 2008 году Андреас Любец прервал свое обучение пилотажу на определенный срок. Как раз в этот период он страдал от депрессии и приступов неконтролируемого гнева. В свою очередь, британское издание «Таймс» сообщает сегодня, что руководству Люфтганзы было известно о склонности Любеца к депрессии и о том, что он переживал экзистенциональный кризис. Кроме того, пишет «Таймс», некоторое время назад у него были проблемы в личной жизни. Немецкая пресса приводит свидетельства друзей Любеца, согласно которым в 2009 году молодой человек пережил фазу профессионального износа. Тем не менее, позже он успешно пересдал все тесты на соответствие профессии и был на 100% способен пилотировать самолет, заверил шеф Люфтганзы. Любец был нанят компанией German Wings в сентябре 2013 года. В соответствии с существующими правилами, Любец регулярно проходил медицинские тесты, в том числе проверку психолога. Как пишет немецкое издание «Шпигель», последний тест на профпригодность он успешно прошел в январе этого года. Андреас Любец жил с родителями в городке Монтабаур и был членом местной летной ассоциации с 14-летнего возраста. Соседи описывают его как абсолютно нормального молодого человека, спортивного, жизнерадостного, амбициозного. По сообщениям местных СМИ, его мечтой было стать пилотом Люфтганзы, и именно к такой карьере он готовился. Обучение пилотажу Любец проходил в летной школе Люфтганзы в Бремене, а затем в Финиксе, штат Аризона, США. Работать вторым пилотом он начал спустя всего 11 месяцев после окончания учебы, но в компании Люфтганзы отмечают, что в этом нет ничего особенного. В родительском доме Любеца и в его квартире в Дюссельдорфе вчера был проведен обыск. В опубликованном сегодня коммюнике германской прокуратуры сообщается, что в квартире Любеца следователи обнаружили разорванный больничный лист, включавший дату, когда произошла катастрофа. Диагноз, указанный в больничном, в сообщении прокуратуры не уточняется. Подчеркивается лишь, что следователи не обнаружили никаких свидетельств, способных подтвердить версию теракта по религиозным или политическим мотивам. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Прошел месяц с тех пор, как в Москве был застрелен один из лидеров оппозиции Борис Немцов. Другие критики Кремля говорят, что власти способствовали созданию в стране атмосферы ненависти. О ней рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Илья Кизиров.
За месяц с момента убийства Бориса Немцова словосочетание «атмосфера ненависти» уже успело стать клише. Они согласны с политикой Кремля, все больше опасаются расправы. Если раньше в рядах оппозиции боялись только за свободу, то теперь за жизнь и здоровье, рассказывает депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.
Мы однозначно после того, что с Немцовым произошло, живем в другой стране. В стране, где, во-первых, если раньше критик власти мог опасаться домашнего ареста или просто ареста, то сегодня, видите, уже стоит опасаться просто гулять по улице. Если это уже изменилось, страна однозначно.
Импровизированный монумент Немцову простоял почти месяц на Большом Москворецком мосту. Только раз активисты из проправительственной организации закрасили табличку с надписью «Немцов мост» и наклеили на портрет политика стикеры «Предатель интересов России». Накануне в центре Москвы прошла еще одна акция. Рядом с историческим музеем стали пикетчики Национального освободительного движения. Во «Враги народа» они записали и застреленного Бориса Немцова, и умершую Валерию Новодворскую. Кстати, на убийство Немцова в антимайдановских кругах отреагировали довольно странно. В считанные минуты оказалось, что смерть политика выгодна лишь США и оппозиции. Хотя ранее со сцен проправительственных митингов звучали речевки. Владимир Владимирович, только приказ. Мы ждем не дождемся вашего ФАС. Социологи объясняют, раз Америка уже приобрела образ противника, то штаты легко представить и как закулисных руководителей, будь то Майдана или российской оппозиции, рассказывает руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Во-первых, когда ты смотришь телевизор, ты вообще не думаешь, а во-вторых, потом у тебя остается такое послевкусие, что ты что-то такое, там действительно какие-то укры там вредят, и американцы шурдят, и понятно, что вообще все не то. Но там такое не то, что по сравнению с ним наша жизнь все-таки, слава богу, ничего. Сегодня и завтракали, обедали, ужинали. О ком начинают, так сказать, все чаще поговаривать, это о внутренних врагах, о тех, кто как вы назвали оппозицией, да, их даже не величают оппозиция, прямо они там пятая колонна. Или... В какой степени достигнет вражда по отношению к ним, сказать очень трудно. Прецеденты у нас такие, что можно ожидать много чего.
Судя по митингу антимайдана, который прошел в конце февраля, тактика сработала. После убийства Немцова в рядах оппозиции надеялись, что накал, градус агрессии хотя бы медленно пойдет вниз. Вышло ровно наоборот. И угроз поступает больше, и становятся они все конкретнее. Рассказывает Сергей Пархоменко.
Они довольно свободно владеют большим арсеналом разных оскорблений и угроз. Говорят всякие гадости, вполне конкретные, вполне показывающие их, так сказать, хорошее знакомство с разными обстоятельствами моей жизни. Знают, кого как зовут, знают, кто где ходит, кто как и где учится, я не знаю, кто где работает и вообще кто где находится. И все. Это они очень любят продемонстрировать, что знаем это, знаем то. И нету в распоряжении российской власти сегодня сил, которые могли бы свободным образом контролировать эти социальные процессы, которые они сами поднимают. Ситуация, несомненно, уже вышла из-под контроля. Она развивается по каким-то своим собственным законам. Никакая полиция, никакой ФСБ, никакой ГРУ, я не знаю, там, кто еще на кого рассчитывает, никто не способен остановить волну насилия, которая в российском обществе развивается.
Появляется новая информация о расследовании убийства Бориса Немцова. Об этом сегодня пишут РБК и «Коммерсант». Обе газеты ссылаются на неназванные источники, знакомые с ходом следствия. Так РБК пишет, что командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев был допрошен в Чечне. Ранее о связи Геремеева с уже арестованным Зауром Дадаевым писало в частности агентство «Росбалт». «Коммерсант» сообщает, что свидетель убийства Немцова дал показания и описал внешность киллера. По словам издания, это был мужчина, не похожий на Дадаева. Евгений, так зовут свидетеля, рассказал, что стрелявший был худощавого телосложения с темными, возможно, волнистыми волосами. Ранее по делу об убийстве Бориса Немцова были арестованы 5 подозреваемых. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.